В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Джордж Буш продолжает поездку по Ближнему Востоку и уже делает обнадеживающие заявления по поводу провозглашения независимого палестинского государства до конца этого года. В Грузии оппозиция продолжает настаивать на том, что выборы президента страны были подтасованы. В Петербурге проходит выставка «Город-2007». Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Израильско-палестинское мирное соглашение может быть достигнуто в течение года, считает президент США Джордж Буш. После переговоров с палестинским лидером Махмудом Аббасом в городе Рамалла на западном берегу Иордана, Буш сказал, что мирное соглашение может быть заключено до окончания его президентского срока. Напомню, Буш совершает поездку по Ближнему Востоку, в ходе которой посетит еще несколько стран региона. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
На пресс-конференции в Рамаллахе на западном берегу Иордана, которая состоялась сразу после переговоров Джорджа Буша с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом, президент США заявил. Возможно ли, что израильтяне и палестинцы преодолеют свои разногласия по ключевым вопросам и выработают общую позицию? Мой ответ – да, это совершенно реально. Это не только возможно, это необходимо. Чтобы добиться долгосрочного мира, президент Аббас и премьер-министр Ольмерт должны собраться и принять трудные решения. И я уверен, что они это сделают. Я верю, что это возможно, и не только возможно, я уверен, что это произойдет, что до конца этого года, до того, как завершится мой президентский срок, мирное соглашение будет подписано. Вот то, во что я верю. И верю я в это, потому что чувствую понимание необходимости этого в голосах как премьер-министра Израиля, так и президента палестинской автономии. Напомню, что накануне, в первый день своей поездки по странам Ближнего Востока, глава американского государства встретился с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом и также обсудил с ним возможность создания уже в ближайшем будущем независимого палестинского государства. При этом Ольмерт отметил, что мира на Ближнем Востоке не будет, пока продолжается террор. В ходе переговоров затрагивалась и проблема Ирана, чей президент Махмуд Ахмадинеджад не раз выступал с прямыми призывами к уничтожению государства Израиль. Удастся ли Бушу добиться поставленной цели провозглашения независимого палестинского государства еще до истечения своего президентского срока? О мнении американских политических экспертов по этому поводу наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Такая перспектива, по мнению американских наблюдателей, сомнительна, поскольку половина палестинской территории контролируется террористической организацией «Хамас». В то же время все участники переговоров, Буш, Ольмерт и Аббас, понимают, что в случае провала новой мирной инициативы к власти и в Палестине, и в Израиле могут прийти радикально настроенные группы. Во время совместной с Ольмертом пресс-конференции Буш заявил, что не питает иллюзий и что работа по достижению мира на Ближнем Востоке предстоит тяжелая. Буш также сказал, что на американо-израильских переговорах обсуждались вопросы о стремлении Ирана создать ядерное оружие и об иранских провокациях в Ормузском проливе. Президент Буш заявил, что не исключены любые меры по обеспечению безопасности и что иранские действия могут повлечь за собой самые серьезные последствия. Премьер Израиля заявил, что воодушевлен твердой позицией президента Соединенных Штатов в отношении угрозы, исходящей от Ирана. Разъяснение американской позиции в отношении Ирана – одна из главных задач нынешней поездки Буша по странам Ближнего Востока. Будучи в Израиле, Буш несколько раз подчеркнул, что Американо-Израильский союз помогает обеспечить безопасность Израиля как еврейского государства. Палестинцы принципиально против термина «еврейское государство», поскольку этот термин, по их мнению, подразумевает отказ палестинским беженцам в праве на возвращение.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. В секторе Газа в знак протеста против визита Буша прошла многотысячная демонстрация, организованная радикалами организации «Хамас». «Мы, движение «Хамас», осуждаем визит американского президента как враждебный палестинскому народу. Визит послужит лишь интересам Израиля. Джордж Буш много говорил о безопасности Израиля, о демократии в этой стране, но не осудил расширение еврейских поселений, незаконно построенных на оккупированных оккупированной палестинской земле. Этот визит на руку одному только Израилю, заявил пресс-секретарь де-факто правительства Хамас Фаузи Бархум. В ходе своего ближневосточного турне президент США посетит также Кувейт, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Египет. Насколько политика американской администрации в ближневосточном регионе отвечает поставленным задачам? Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов попросил дать оценку внешнеполитическим усилиям Джорджа Буша Харви Сикермана, президента Филадельфийского института внешнеполитических исследований.
Среди приоритетов поездки прежде всего выделю реализацию достигнутой на ноябрьской конференции в Анаполисе договоренности о начале переговоров по достижению мирного израильского соглашения к концу 2008 года. В этом смысле американский президент реализует обещанную им готовность лично способствовать достижению сторонами мирного соглашения до окончания его президентского срока. Но Буш, несомненно, окажет дополнительное давление на конфликтующие стороны с тем, чтобы они что-то предпринимали. В свою очередь, каждая сторона сообщит Бушу пределы взаимных уступок в отношении друг друга. Учитывая, что возобновляемые переговоры нацелены на создание рядом с Израилем палестинского государства, повысит ли поездка Буша шансы притворения этой задачи в жизнь? Я не оцениваю эти шансы очень высоко, и никто из тех, кто знаком с ситуацией в регионе, в сущности, не ждет какого-либо прорыва от одного визита американского президента. Обе стороны, вступающие в переговоры, политически слабы у себя дома. В любом случае, каждое их действие может стать началом их конца. Лучшее, что Джордж Буш сможет сделать, это энергично надавить на них, чтобы они быстрее начинали переговоры, как обещали в Анаполисе. Но сейчас невозможно сказать, подпишут израильтяне мир с палестинцами или нет до конца года, как надеется Буш. Между ними сохраняется огромная пропасть, и я не представляю, как они смогут ее преодолеть в ближайшем будущем. Чего можно ожидать от остальной части президентского турне по Ближнему Востоку? В своей поездке Буш также намерен поддержать своих союзников в регионе по вопросу о Ливане, в котором продолжается политический кризис. Сейчас Лига арабских государств предлагает план избрания президента Ливана с последующим созданием правительства народного единства, и Буш даст понять, что Соединенные Штаты категорически против вмешательства Сирии и Ирана во внутренние дела Ливана. Буш также постарается заверить лидеров Саудовской Аравии и других стран Персидского залива в том, что США продолжат настаивать на закрытии иранских объектов по обогащению урана, несмотря на то, что в недавнем отчете американской разведки говорится о закрытии Ираном программы создания ядерного оружия 4 года назад. Буш считает необходимым добиваться сплоченности арабского сообщества в сопротивлении иранскому влиянию. Видимо, он постарается убедить умеренных арабских лидеров в том, что им, в свою очередь, самим следует попытаться повлиять на Тегеран.
Это был Харви Сикерман, президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Вопрос ему задавал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей заместителя министра финансов России Сергея Старчука еще на 3 месяца до 9 апреля. Ему предъявлено обвинение в попытке хищения более 43 миллионов долларов из государственной казны. Генпрокуратура Грузии обвинила предпринимателя Бадри Патаркацишвили в заговоре с целью свержения власти. По меньшей мере 20 человек погибли и десятки ранены при взрыве в пакистанском городе Лахор. Смертник взорвал бомбу в центре города у здания Верховного суда. В Ульяновской области солдат пытками заставляли перейти на контрактную службу. Это заявила председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. В интервью «Радио Свобода» она сообщила, что к ней обратилась мать одного из военнослужащих. Координатор молодежного движения «Оборона» Олег Козловский, насильно призванный в армию, признан негодным к военной службе по состоянию здоровья. В России будет полностью запрещена реклама табачных изделий. Эта мера предусмотрена Конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением, к которой присоединяется Россия. Прежде чем мы продолжим, я напомню, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Активисты другой России и репрессии российских властей. На каких основаниях больного Олега Козловского призвали в армию и какое решение примет Украина о депортации в Россию Михаила Гангана? Джордж Буш надеется на успех мирного процесса на Ближнем Востоке. Есть ли основания для оптимизма? И прокуратура Ингушетии против организации «Голос Беслана». Почему власти вдруг вспомнили о заявлениях бесланских матерей 2-летней давности? В 20 часов по московскому времени не пропустите.
программу «Время свободы». Сейчас продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте, и, собственно, вам слово.
Добрый день. В немецкой «Франкфуртер Рундшау» по-настоящему скандальная статья об итогах грузинских выборов. Их результаты в значительной мере сфальсифицированы. Так озаглавлен текст, и это не цитата из заявления какого-нибудь грузинского оппозиционера, а прямая отсылка к интервью с главой миссии наблюдателя ОБСЕ Дитером Боденом, который подтвердил газете грубые нарушения, небрежность и факты умышленной фальсификации при подсчете голосов, о которой сообщали и наши наблюдатели. По словам Бодена, в самой избирательной комиссии творится хаос. В нашем распоряжении находятся более сотни избирательных протоколов, которые доказывают, что около 110 тысяч голосов, это почти 6% от общего числа, были приписаны в пользу Саакашвили, заявила в интервью «Франкфуртер Рундшау» Тина Хидашели из «Объединенной оппозиции». Только благодаря этим подтасовкам Саакашвили удалось преодолеть 50-процентный барьер. Скажу от себя, что ОБСЕ была единственной организацией, которая однозначно заявила о том, что грузинские выборы в целом соответствуют демократическим нормам. Теперь же Дитер Боден заявляет, когда ОБСЕ на следующий день после выборов дала позитивную оценку выборам в Грузии, на тот момент значительные нарушения еще не были выявлены. Дипломат призвал оппозицию предоставить ОБСЕ и Центризбиркому все доказательства фактов фальсификации результатов. В то же время Боден не стал обнадеживать относительно полной проверки результатов выборов экспертами ОБСЕ. Только Центр избирком Грузии имеет право проверять результаты выборов и объявлять их недействительными. Я так подробно цитировал статью, поскольку думаю, что история с грузинскими выборами и победой Саакашвили далеко не завершена и может иметь самое неожиданное развитие.
Но вот после нашего с вами разговора, Андрей, у нас новый репортаж из Тбилиси. Я еще раз спрошу, ну, для наших слушателей, это «Франкфуртер Рундшау» пишет?
Да, это «Франкфуртер Рундшау».
Давайте продолжим. Другие интересные материалы, которые вы отобрали, которые вам показались интересными, они как-то связаны с СНГ, с Россией или не все?
Россия. Вот очень неожиданная публикация. Ежедневная гонконгская газета «Айша Таймс» публикует статью автора, укрывшегося под псевдонимом Шпенглер. Название Путина в президента США интригует. «Почему бы не дать Путину шанс?» — спрашивает автор. «Когда я смотрел очередной раунд политических дебатов в Америке, мне пришло в голову, что пора мыслить нестандартно. Второй президентский срок Путина в России истечет весной 2008 года, как раз тогда, когда следующий американский президент вступает в должность. Вполне достаточно времени, чтобы натурализовать Путина в США, предоставив ему американское гражданство. Америка нуждается в лидерстве, но ни один из имеющихся кандидатов не в силах его осуществлять. При прошлом поколении политики брали верх, так потакая благодушной беспечности американцев. Необходимо нечто прямо противоположное. Путин восстановил российскую экономику и вернул стране статус глобальной державы. А его личная отвратительность не имеет никакого значения. В 80-е годы Америка была единственным образцом для подражания и магнитом для глобальных потоков капитала. Но на исходе 2007 года американцы стали беднее, чем год тому назад, а к концу 2008-го еще больше обеднеют. Они окажутся в долгу перед странами Персидского залива, Сингапуром, Китаем, Россией или кем бы то ни было. Путин умеет пользоваться властью, в отличие от Ирака, беспокойная мусульманская провинция Чечня теперь уютно устроилась у Путина на ладони, хотя ее население по сравнению с цифрами десятилетней давности уменьшилось примерно вдвое. Путин подкупил и запугал чеченские кланы, чтобы те сделали за Россию всю грязную работу, показав себя виртуозом в игре «Разделяй властвуй». Начав действовать в неблагоприятных для себя условиях, российский президент более всего заслуживает звание современного кардинала Ришелье, коварного гения-стратега. Именно такое стратегическое мышление требуется Америке. В качестве следующего президента Соединенных Штатов я выдвигаю Владимира Путина, пишет Шпенглер в «Айша Таймс». Материал из Депресс.
Очень коротко.
Очень коротко, да. С конца прошлого года в ЮАР вступили в силу ужесточения в законодательство, касающееся наказания за половые преступления. Теперь действует запрет на поцелуи и нежности. По всей стране организуются флешмобы, участники которых тинейджеры демонстративно обнимаются и целуются, протестуя против запрета.
Это кто пишет?
Это Депресс.
Депресс. Ну, поедем в ЮАР, учтем. Спасибо большое, Андрей. Напомню, Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми интересными публикациями в свежих европейских газетах. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди репортаж из Грузии. Как я и обещал, оппозиция готовится продолжить голодовку протеста у здания общественного телевидения, если кандидату в президенты от объединенной оппозиции Ливану Гачичеладзе не будет предоставлен прямой эфир. О ситуации на этот час рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Сразу несколько грузинских телекомпаний выразили готовность предоставить возможность выступить в прямом эфире кандидату в президенты от объединенной оппозиции Ливану Гачичеладзе после того, как его брат Георгий Гачичеладзе начал голодовку с этим требованием и пригрозил, что если Ливану Гачичеладзе не дадут выступить в прямом эфире общественного грузинского телевидения, то он продолжит голодовку у здания. Руководство общественного грузинского телевидения не согласилось с ультиматумом и заявило, что такое требование является вмешательством в редакционную политику и давлением на журналистов. Однако независимая телекомпания МЗ, а также телекомпания Рустави-2, несмотря на то, что оппозиция их обвиняла в подыгрывании властям и так называемом медиатерроре, решили все-таки удовлетворить требования оппозиционеров. В свою очередь, те прекратили голодовку. Тем временем Генеральная прокуратура Грузии объявила о возбуждении уголовного дела по обвинению в заговоре с целью свержения законно избранной власти и покушении на насильственные действия по отношению к должностному лицу против известного бизнесмена Бадри Патаркатишвили, который ранее фигурировал в качестве свидетеля по делу о попытке государственного переворота. Поскольку Патаркатишвили находится в Лондоне, грузинская генпрокуратура направила уведомление о возбуждении уголовного дела членам его семьи, супруге и сестре. Если Патаркатишвили добровольно не явится в прокуратуру для дачи показаний, он будет объявлен в розыск. Основной аргумент прокуратуры – записи переговоров между человеком с голосом, очень похожим на голос Патаркатишвили, и начальником чрезвычайного оперативного департамента МВД Ираклием Кодуа. Как известно, первый предлагал второму 100 миллионов долларов за то, чтобы на другой день после выборов усыпить или арестовать министра внутренних дел Вано Мирабишвили. Причем сам Бадри Патаркатишвили не отрицает, что это его голос, но объясняет свое предложение Кодуа тем, что хотел таким образом исключить применение силы против оппозиции со стороны частей специального назначения МВД. Один из руководителей предвыборного штаба Патаркатишвили Гоча Джоджуа заявил, что возбуждение уголовного дела незаконно. Если речь идет о записи разговора, то на этой основе возбуждать уголовное дело неправомерно. Пленка с записью разговора была смонтирована. И даже несмотря на это, в разговоре нет никакого криминала или призыва к насильственным действиям. Сама запись была сделана незаконно. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди российский региональный репортаж. В Томске владельцы игровых автоматов отказываются исполнять областной закон, который вступил в силу 1 января. Томские законодатели приняли закон, по которому с начала 2008 года все игровые залы должны быть закрыты. Однако вместо того, чтобы закрыть заведение, владельцы игровых автоматов подали в суд. Они считают, что депутаты нарушают их права, а новый закон способствует развитию черного игорного рынка. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Игорным бизнесом депутаты Госдумы Томской области заинтересовались еще летом. В июле 2007-го был принят закон о регулировании игорного бизнеса в регионе. Согласно закону, в течение полугода игровые автоматы нужно было убрать из жилых домов Томска, магазинов, торговых центров, зданий вокзалов, учреждений культуры, остановок и даже с непосредственно прилегающих к этим объектам территорий. А с 1 января 2008-го игровых залов на территории Томска не должно быть вовсе. 15 залов игровых автоматов в начале года выполнили требования закона и закрылись. Остальные 45 и не подумали этого делать. Томская ассоциация игорного бизнеса заявила свой протест решению депутатов и обратилась в суд. Рассказывает Вадим Трифонов, председатель ассоциации игорного бизнеса в Томске.
Нас выгоняют на сегодняшний день оттуда, где мы имеем право находиться по федеральному закону. А те места, в которых нельзя стоять, с ними ничего сделать невозможно. Вот оно политическое решение. Плюс еще ряд юридических моментов. Мы считаем, что нарушены конституционные принципы, наши права на свободу предпринимательской деятельности, нарушены наши права на свободу экономического пространства. Плюс ряд процедурных моментов. Мы его юридически имеем право сегодня не не исполнять, потому что в суде уже обжалуется этот вопрос. Ну, по существу, да, это административный шаг.
С июля 2007-го, с начала действия областного закона о регулировании игорного бизнеса в Томске, закрылось около 50 игровых заведений. При этом количество так называемых черных залов, по данным ассоциации, выросло почти вдвое. Получается, закрывая легальный бизнес, власть сама дает карт-бланш бизнесу нелегальному, говорит Вадим Трифонов.
Решение о запрете залов игровых автоматов в Томской области, которое вот в Томске именно было принято, оно было политически изначально неверным. Мы возражения высказывали именно вот в той части, что появится черный рынок. И это и произошло на сегодняшний день. И в результате, ну, на сегодняшний день доля черного рынка превышает долю легального рынка. На федеральном уровне была предусмотрена программа трансформирования игорного бизнеса в игорные зоны. Наша ближайшая зона в Алтайском крае, там еще, ну, извините за выражение, конь не валялся. То есть там еще не сделано ничего, не образована территория, нет ни инфраструктуры. Сейчас нам ехать некуда на сегодняшний день. А создать вакуум на этом рынке, ну, просто невозможно. Гораздо правильнее будет иметь в руках контролируемый бизнес, чем иметь абсолютно неконтролируемый.
Еще во время обсуждения областного закона некоторые депутаты Госдумы Томской области выступали против принятия радикальных решений. Игорный бизнес нужно контролировать, но не запрещать, говорил депутат Чингис Акатаев.
Последнее заседание городской думы, где достаточно радикально прозвучали предложения вообще вынести за территорию Томска данные учреждения. Но я хочу опять еще раз подчеркнуть. Любому, наверное, решению должна соответствовать определенная правовая норма. И я абсолютно точно уверен в том, что игорный бизнес – это такой же вид бизнеса, как все остальные. И здесь прокуратура вынесла протест, заключение в том, что это незаконно. Поэтому я думаю, что эта тема будет обсуждаться, пока не удастся найти какой-то оптимальной точки.
Ассоциация игорного бизнеса в Томске не намерена сворачивать бизнес до решения суда. Однако у власти региона на этот счет позиция однозначная. Все, кто работают сегодня, нарушают закон, говорит заместитель губернатора Юрий Сухоплюев.
Они считают, что там процессуальные нарушения были допущены. Но я сам Искаловых не видел. Но мне вот как докладывали, что есть процессуальное отступление на их взгляд. Ну, и поэтому они считают, что он незаконен. Но я говорю, если будет судебное решение, в их пользу, ради бога, работайте. Но сейчас до судебного решения никаких игровых залов на территории области работать не будет. То, что мы знаем, это работники милиции, органы правоохранительные, мы их закрываем. А то, что они, вот эти предприниматели, знают и не сообщают, это плохо. Если они сообщат адреса предпринимателей, кто черным бизнесом занимается, я им лично поблагодарю.
Уже несколько раз представители игорного бизнеса приглашали в администрацию области для воспитательных бесед. Но пока каждая из сторон стоит на своем. Бизнесмены ждут решения суда. Власть грозит масштабными проверками каждого не закрывшегося игорного заведения. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов, гость московской студии «Радио Свобода», кандидат в президенты России, вице-спикер Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода», как всегда, в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей заместителя министра финансов России Сергея Старчака еще на 3 месяца, до 9 апреля. Старчак был задержан в середине ноября. Ему предъявлены обвинения в попытке хищения более 43 миллионов долларов из государственной казны. Генпрокуратура Грузии обвинила предпринимателя Бадри Патаркацишвили в заговоре с целью свержения власти. Против него возбуждено уголовное дело по статьям «Подготовка нападения на политического деятеля» и «Подготовка теракта». По меньшей мере 20 человек погибли, и десятки были ранены при взрыве в пакистанском городе Лахор. Смертник взорвал бомбу в центре города, у здания Верховного суда. В дагестанском селении Гелимбатан минувшей ночью сотрудники правоохранительных органов провели операцию против боевиков. По разным данным, убиты от 3 до 5 маджахедов. В Ульяновской области солдат пытками заставляли перейти на контрактную службу, заявила председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. В интервью «Радио Свобода» Полякова сообщила, что к ней обратилась мать одного из солдат, по словам которой солдат держали в палатках в сильный мороз, заставляя подписать контракт на службу в армии на 3 года. Координатор молодежного движения обороны Олег Козловский, насильно призванный в армию, признан негодным к военной службе по состоянию здоровья. Как сообщили в обороне, к такому заключению пришла медкомиссия Рязанского военного госпиталя. В России будет полностью запрещена реклама табачных изделий. Эта мера предусмотрена Конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением, к которой присоединяется Россия. Решение об этом было принято на заседании правительства. Израильско-палестинское мирное соглашение может быть достигнуто в течение года, заявил президент США Джордж Буш после переговоров с палестинским лидером Махмудом Аббасом в городе Рамаллах на западном берегу Иордана. Буш сказал, что мирное соглашение дословно может быть заключено до окончания его президентского срока. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. В Петербургском центральном выставочном зале «Манеж» открылась 15-я юбилейная выставка новых произведений петербургских художников. На открытии выставки побывала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Экспозиция выглядит очень пестрой. Так оно, собственно, и должно быть, поскольку таков принцип отбора произведений, объясняет куратор выставки Лариса Скобкина.
По одной работе от художника. Но то, что по одной работе позволяет нам показать 500 авторов, позволяет показать все направления, группы, стили. Чем живет город на сегодняшний день, то можно наблюдать каждый год на выставке «Петербург», потому что есть еще требования работы последнего года.
Казалось бы, в таких работах, не остывших от огня вдохновения, должно дышать и пульсировать время. Его дыхание я искала везде, но практически нигде не нашла. Разве что, может быть, в скромных на вид работах совсем молодых живописцев. Например, в городском пейзаже «Прогулка» Елены Мурашовой. Петербургский дворик, вид сверху, машины, собаки, детская горка. Но дело не в деталях, а в цвете и в особом настроении зимних питерских будней, которые удалось передать. В этом году в Манеже представлено больше молодых художников, чем обычно, говорит помощник куратора выставки Николай Васильев.
2-3 года назад как бы этой смены не видно было. А сейчас вот она выползла уже. На центральных щитах среди мэтров Союза висят тот 82-го года. Абстрактной живописи стало чуть меньше. Может быть, уже потому, что как бы во всем мире стало более популярно фигуративное искусство.
Да, абстракции стало меньше. Возрождается жанровая живопись, соглашается Лариса Скобкина.
Все направления, включая молодежь, группа Медьки и Академия Феликса Волосенкова, и группа Кондратьева-Зайцева, последователи школы Длугача, и стерлиговцы, и союз художников как таковой, и сидлинцы, андеграунд сущности ленинградские.
На выставке традиционно преобладает живопись, но есть и прикладное искусство, и скульптура.
Самая заметная – это работа художников из Озерков. Дмитрий Каминкерс – работа одна из лучших вообще на выставке «Третий Рим». Здесь же его талантливейший сын Данила Каминкер тоже представлен работой «Камар». Видно, что сосет кровь.
Да, эти работы и на меня произвели, пожалуй, самое сильное впечатление. «Третий Рим» – вот оно, искомое время. Человек сидит, обхватив рукой голову, согнувшись под тяжестью хлама, съезжающего на него с тележки на детских колесиках. Какие-то палки, жерди, мусор, и поверх всего огромный не то арбалет, не то лук. В общем, крест, который, судя по всему, этому мыслителю придется нести, если он не додумается встать. Все деревянное. Деревянная, корявая, настоящая. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывать о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее представит Дмитрий Волчек.
А
Объявлены конкурсные программы кинофестивалей в Берлине и Роттердаме, в числе фильмов, которые будут бороться за главный приз Берлинского фестиваля, открывающегося 7 февраля, комедия Майка Ли, экранизация романа Филиппа Рота, снятая испанским режиссером Изабель Кайшет, новая лента популярного гонконгского режиссера Джонни То. Роттердамский кинофестиваль откроется 23 января картиной Лусии Сидрона «Агнец Божий», драмы о похищении 77-летнего старика во время аргентинского экономического кризиса 2002 года. Среди 15 конкурсных картин – работы молодых режиссеров из Казахстана, Таиланда, Украины, Китая и США. Жюри фестиваля возглавляет иранский режиссер Джафар Панахи, среди членов жюри – актриса Рената Литвинова. Популярная американская писательница Касси Эдвардс отвергла обвинения в плагиате, заявив, что лишь использовала материалы из справочных изданий. Эдвардс опубликовала более 100 романов и получила ряд наград. Несколько ее книг переведены и на русский язык. Сравнительный анализ фрагментов из произведений Эдвардс и исходных отрывков из книг и журналов появился на интернет-сайте, посвященном любовным романам. Издательство «Сигнат», публикующее книги Эдвардс, выпустило заявление о том, что оно очень серьезно относится к обвинениям в плагиате, однако в случае Эдвардс оснований для таких обвинений нет. Бразильская супермодель Жизель Бундхен опровергла сообщение о том, что из-за падения курса доллара она отказывается заключать контракты в американской валюте. Сообщения о том, что Бундхен требует выплаты гонораров только в евро, публиковались неоднократно и привлекли большое внимание. Появление одной из самых высокооплачиваемых моделей мира на подиуме стало одним из центральных событий, проходящей в Рио-де-Жанейро недели моды. Публика встретила Бундхен овацией. На 85-м году жизни скончался почетный мэр Голливуда Джонни Грант. Он работал репортером, снимался в эпизодических ролях в фильмах, вел шоу на нескольких радиостанциях. В Голливуде Грант руководил организацией ежегодного рождественского парада, участвовал в церемониях вручения наград кинозвездам и благотворительных мероприятиях. На почетную должность мэра он был назначен в 1980 году решением Голливудской торговой палаты.
С новостями культуры вас познакомил Дмитрий Волчек.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
На сайте журнала «Россия в глобальной политике» русский перевод статьи Тьерри де Монбриаля, члена Французской академии гуманитарных и политических наук, основателя и генерального директора Парижского института международных отношений. Статья, которая называется «Многополярность и многообразие», была впервые опубликована на языке оригинала в сборнике «Рамзес-2008», ежегодной энциклопедии актуальных международных проблем. Текст де Монбриаля носит программный характер. Посвящен обзору и анализу важнейших проблем международных отношений. Поэтому в нашем обзоре мы обсудим лишь некоторые его положения, посвященные как раз тому, что многие международные эксперты называют кризисом однополярного мира. Тьерри де Монбриаль пишет.
Соединенные Штаты теряют, отчасти из-за допущенных стратегических и тактических ошибок, свое превосходство в мире, которое, как казалось после краха Советского Союза, они приобрели на длительную перспективу. США, как и раньше, намного опережают другие государства и еще надолго останутся главной мировой державой. Однако говорить о супердержаве теперь вряд ли уместно. Завязанную в войне против терроризма, Америка в значительной степени лишилась той свободы действий, которой обладала раньше.
Другой потенциальный полюс современного мира, Европейский Союз, по мнению Тьерри де Монбриаля, тоже постепенно теряет позиции.
Страны-члены Европейского Союза по-прежнему пытаются без энтузиазма приспособиться к шаткому лидерству Америки, рассчитывая при этом на скорый уход Джорджа Буша. В области внешней политики ЕС все еще в значительной мере зависит от основополагающих отношений с Соединенными Штатами. Ему трудно отмежеваться от старшего брата, даже когда тот допускает ошибки. ошибки. С этой точки зрения, вступление в Евросоюз новых проамерикански настроенных членов, в частности Польши, более чем компенсировало стремление Германии после ее объединения и устранения советской угрозы несколько отдалиться от Америки.
Но главные герои статьи вовсе не США и Евросоюз. По мнению автора, на лидерство в современном мире претендуют другие силы, которые совсем не являются оплотом демократии и либерализма.
Происходит это в момент, когда Россия возвращается на мировую арену, а Китай постепенно превращается в третью экономическую державу планеты и все более открыто заявляет о себе как о политической силе глобального масштаба. Ни Москва, ни Пекин не торопятся принять идеологические ценности Запада. Обе страны представляют собой формирующиеся мировые центры.
Более подробно автор статьи на сайте «Россия в глобальной политике» останавливается на Китае.
Стремление КНР утвердиться в качестве одного из глобальных лидеров проявляется, скажем, в крупных инвестициях в авиастроение и космическую отрасль военного характера, а также во всевозрастающей экономической и политической активности в ряде регионов планеты, в частности в Африке. Деятельность китайской дипломатии весьма заметна в самых разных странах, порой даже там, где этого трудно было ожидать, как, например, в Сербии или в Восточном Тиморе.
Не только Китай, считает французский политолог и эксперт по международным отношениям, претендует и даже уже ведет стратегическую мировую игру. Следует говорить о всей Азии, Японии, Индии, Южной Корее и некоторых других странах.
Мировым центром 21 века становятся азиатские страны в их совокупности. Вместе с тем сложно предугадать, каким образом удастся разрешить крупные противоречия, существующие в частности между Индией, Японией и КНР.
И, наконец, еще один источник беспокойства для нынешних мировых сил – Соединенных Штатов и Европейского Союза, страны Латинской Америки. Тьерри де Монбриаль пишет.
Южная Америка по-прежнему является заложницей своего бурного прошлого. Так, после избрания президента Венесуэлы в конце 2006 года, Уго Чавес возложил на себя всю полноту власти, намереваясь, возможно, впоследствии провозгласить себя пожизненным лидером. Несмотря на сомнительную экономическую политику Чавеса, дождь из нефтедолларов позволяет ему играть в популизм и преподносить себя как преемника Фиделя Кастро в борьбе с американским империализмом.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политики», на сайте которого опубликована статья де Монбриаля, считает, что так называемый кризис однополярного мира вызван неумением политиков действовать в новых международных условиях.
Такое впечатление, что по разным причинам разные ведущие силы мировой политики погрузились в некое самолюбование, решив, что их подходы единственно правильные. Причины разные. Соединенные Штаты несколько переоценили значение своей победы в холодной войне. Европейский Союз оказался под обаянием своего замечательного успеха интеграции. А Россия, тут все совсем просто. Россия просто испытывает тяжелейшую эйфорию от собственного новообретенного нефтегазового могущества. И проблема не в том, кто прав, кто не прав, а в том, что все считают свои подходы верными, при этом на практике они не особенно работают, а слышать аргументы другой стороны или других сторон никто не хочет.
Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, на сайте которого можно прочесть статью французского политолога Тьерри де Монбриаля «Многополярность и многообразие». Политика онлайн. Кирилл Коблин.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура Грузии обвинила предпринимателя Бадри Патаркацишвили в заговоре с целью свержения власти. В Ульяновской области солдат пытками заставляют перейти на контрактную службу. Это заявила в интервью «Радио Свобода» председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. Координатор молодежного движения «Оборона» Олег Козловский, насильно призванный в армию, признан негодным к военной службе по состоянию здоровья. По меньшей мере 20 человек погибли и десятки ранены при взрыве в пакистанском городе Лахор. Израильско-палестинское мирное соглашение может быть достигнуто в течение года. Это заявил президент США Джордж Буш, продолжающий поездку по Ближнему Востоку. В России будет полностью запрещена реклама табачных изделий. Американские военные самолеты нанесли массированный удар по южным пригородам Багдада.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в 2007 году примерно на 75%, примерно до 156 миллиардов 800 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства финансов страны. В 2008 году стабилизационный фонд будет разделен на резервный фонд и фонд национального благосостояния, в которые будет поступать большая часть нефтегазовых доходов государства. По планам правительства, более 80% средств нынешнего стабилизационного фонда перейдут в резервный фонд. Международные или золотовалютные резервы России с 21 по 28 декабря 2007 года увеличились примерно на 1,7% до нового рекордного уровня – 474 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. С начала прошлого года их объем вырос примерно на 54%. Россия по объему своих золотовалютных резервов занимает третье место в мире после Китая и Японии. В этих странах они составляют более 1,5 триллиона и 900 миллиардов долларов соответственно. Индекс РТС, основной индикатор российского фондового рынка, увеличился в четвертом квартале 2007 года на 10,5% и превысил 2290 пунктов. Объем торгов на классическом рынке акций в октябре-декабре составил почти 4,3 миллиарда долларов. Вместе с тем, по оценке научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, ситуация на российском фондовом рынке все еще далека от стабильности.
Сегодня на фондовом рынке ситуация очень неуравновешенная и не внушающая больших надежд. Может быть, будет подъем, может быть, будет и падение. Дело в том, что большинство акций российских компаний достигли потолка капитализации и вряд ли будут подниматься дальше. Нужна какая-то новая волна, какие-то новые события, связанные, видимо, с ускорением модернизации экономики, потому что иначе сейчас будет трудно добиваться дальнейшего роста капитализации.
Потребительские цены на автомобильный бензин в России в декабре 2007 года увеличились на 3,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Это максимальный рост цен на этот вид топлива в течение месяца с начала года. В целом, в 2007 году автомобильный бензин на российском розничном рынке подорожал на 8,5%, говорит заместитель министра экономического развития и торговли России Кирилл Андросов.
Мы сейчас видим эффект отложенного роста розницы вслед за оптовыми ценами, которые активно росли июль, август, сентябрь. При этом все первое полугодие 2007 года оптовые цены оставались неизменными, в зимние месяцы даже снижались. Поэтому экономическое объяснение этому есть, в том числе и рост мировых цен, и как следствие рост НДПИ, как составляющая себестоимости, входящей сырой нефти на нефтепереработку.
Среднегодовая цена нефти в 2008 году составит 84 доллара за баррель, на 13 долларов выше, чем в 2007. Такой прогноз представили эксперты Всемирного банка, рассчитав его по трем ведущим сортам нефти на мировом рынке – ближневосточной Дубаи, американской WTA, а также европейской Brent, нефтедобываемой в Северном море. Однако на 2009 год Всемирный банк прогнозирует снижение среднегодовой цены нефти почти на 7%, до 78 долларов за баррель. Тем не менее, по словам аналитика казначейства Российского государственного банка ВТБ Николая Кощеева, определяющей для глобального нефтяного рынка в наступившем году по-прежнему будет ситуация в экономике Соединенных Штатов, крупнейшего в мире потребителя этого сырья.
Этот рынок напрямую завязан с валютным рынком, и сейчас он просто вот вышел на такие высокие уровни и пока не может их покинуть. Но серьезные неприятности для нефти могут быть только в том случае, если ситуация в экономике США резко ухудшится. Такой вариант ли исключать нельзя ни в коем случае. Я думаю, что последствия в таком случае для нефти будут достаточно плачевными, но в любом случае уровни, которые мы видели в 90-е годы, в начале 21 века, думаю, что, скорее всего, пройдены уже навсегда.
Японская компания Matsushita Electric, один из крупнейших в мире производителей бытовой электроники и электротехники, заявила о намерении изменить название в пользу Panasonic, своей ведущей торговой марки. Сообщается, что это решение должно вступить в силу с 1 октября 2008 года после его одобрения на июньском собрании акционеров компании. Matsushita Electric была основана в 1918 году японским предпринимателем Коносуку Мацуситой. Сейчас компания выпускает практически полный перечень бытовой техники. От мобильных телефонов, холодильников и пылесосов до фотоаппаратов, телевизоров и персональных компьютеров. Индийская компания Tata Motors представила самый дешевый в мире легковой автомобиль, стоимость которого примерно 2500 долларов, как два средних по местным ценам мотороллера. В кузове нового автомобиля много пластиковых деталей, а из приборов перед водителем только спидометр и указатель объема топлива. Его максимальная скорость 120 км в час, а расход бензина 4 литра на 100 км. В Индии сегодня лишь 7 легковых автомобилей на каждую 1000 жителей. Для сравнения, в Китае 40, в России более 200, в США 500, а в Германии 550 автомобилей на 1000 жителей. Курс доллара на сегодня 24 рубля 34 копейки, на завтра 24,48. Евро сегодня стоит 35 рублей 98 копеек, курс на пятницу 35,92. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Тарифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Литвы. После десятилетнего спада в Литве впервые в прошлом году отмечен рост числа свадеб и повышение рождаемости. Хотя социологи говорят, что количество появляющихся на свет детей пока еще очень мало и не обеспечивает воспроизводство населения республики. Все рекорды недавно побил житель Литвы, вступивший в законный брак на 103-м году жизни, став самым почтенным женихом во всем Евросоюзе. О свадьбах, гражданских семьях и разводах в современной Литве рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Литва является одним из государств Евросоюза, в которых на 1000 жителей приходится больше всего браков. Также особенно любят жениться в Европе жители Кипра, Дании, Румынии, а меньше всего Словении, Бельгии, Болгарии и Италии. Однако и по числу разводов на 1000 жителей Литва тоже среди лидеров в Евросоюзе. Все больше пар живет в гражданском нерегистрированном браке. По статистике, в Литве каждая десятая пара является нетипичной семьей. Это сожители, не спешащие в ЗАГС или же неполные семьи. При этом последние опросы общественного мнения показывают, подавляющее большинство жителей республики понятие семьи связывают именно с регистрацией брака. А для многих в католической Литве это еще и обязательное венчание в костеле. Всего лишь 7% жителей республики считают, что семья – это отжившее понятие. Для большинства же литовцев институт семьи, о кризисе которого давно и громко говорят в Европе, по-прежнему важен, что вдохновляет местных парламентариев на принятие долгожданной концепции семейной политики. Она в государственном масштабе в последние годы здесь фактически отсутствовала, и литовская семья, по духу еще остающаяся патриархальной, выживала как могла. На фоне уже привычных таких газетных объявлений. Центр разводов предлагает услуги «Разведем быстро и недорого». Исследования также показали, что для 70% молодых людей важно, чтобы их дети и внуки родились в браке. Парадоксальное сочетание в Литве патриархальных тенденций с явным ростом числа незарегистрированных браков говорит об общем стремлении молодых в той или иной форме начать собственную жизнь отдельно от родителей. По мнению социологов, главной причиной боязни регистрировать брак является неуверенность в собственных чувствах и нежелание нести ответственность за свой выбор, что подталкивает к временному партнерству. Вильнюсский психолог Гедиминас Навайтис.
Это также связано и с уменьшением рождаемости. Если люди не планируют детей, они редко регистрируют свои отношения. Если женщина за всю жизнь свою планирует иметь одного ребенка, она тоже может не регистрировать отношения. И сталкиваемся еще и с пропагандой такого образа жизни. Используют термин «нерегистрированный брак». Логический абсурд брак, то, что регистрируется. Нерегистрированный брак – то же самое, что самодельный паспорт. а средства массовой информации стесняются говорить о сожительстве.
Встречалась с тем, что объяснение этому люди видят в расколе поколений.
Точно так. Людей, которые отличаются по возрасту на 10 лет, каждой этой возрастной когортой толерантные отношения к сожительству растут. Должно быть ясное признание приоритета семьи, соответствующие льготы и охрана этого института. Именно он обеспечивает демографическое воспроизводство.
Одним из главных семейных факторов является показатель уровня рождаемости. Его снижение специалисты объясняют желанием родителей, особенно женщин, самореализоваться, снижением уровня религиозности, большими возможностями контрацепции, а также возрастанием финансовых и временных затрат, необходимых на содержание детей. Еще одна причина сознательного уменьшения размера семьи, по выражению специалистов, детоцентристское понимание, то есть лучше родить одного ребенка, но дать ему все, что можно.
Если исходить из индивидуальных ценностей, из которых большинство семей теперь исходит, то предел – это двое детей в семье. А если с других ценностей, тогда можно говорить и о большем числе детей, а именно третий ребенок и определяет, будет ли развитое воспроизводство населения, больше заботиться о гарантиях для детей. Некоторая позитивная дискриминация, но она существует во многих странах. И в другую сторону, например, в Китае именно за второго ребенка следуют всякие наказания.
Недавно житель Каунаса Станиславас Григос женился на Броне Микутене. Совет да любовь. Только вот эту регистрацию брака считают рекордной по возрасту молодоженов. Станиславасу 102 года, а его невесте 76. Это самые солидные молодожены не только в Литве, но и в Европе. Психолог Гедиминас Навайтис так прокомментировал это событие.
Я бы сомневался, что нынешний молодой человек, дожив до 100 лет, решил бы официально оформить свой брак. Но все-таки можно надеяться. В последнее время я вижу проблески. Возможно, через 20-30 лет мы снова будем иметь конфликт поколений, когда старшие будут говорить: вы что, с ума сошли? Зачем вы идете в костел и женитесь?
С литовским психологом Гедиминасом Навайтисом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс. Это очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – почему прокуратура Ингушетии обвинила в экстремизме организацию «Голос Беслана». Кроме того, мы вернемся к политической ситуации в Грузии, и вас ждет репортаж из Праги, где премьеры Польши и Чехии обсудили позиции правительств своих стран по поводу размещения здесь элементов американской системы противоракетной обороны. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гангам, но, как и многие активисты другой России, преследуются за свои политические убеждения.
Нет, нет, никто не видел, что выходила, и в руинах нет, нигде ее нет.
Парламент Косово избрал президентом края на второй пятилетний срок Фатмира Сейдиева.
Мы рассматриваем это как провокацию. Это опасная ситуация.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».